Всем привет, дорогие зрители! Добро пожаловать на наши YouTube-каналы. Вы смотрите, как всегда, передачу «Три еврея», ну или же «Чемодан вокзал Израиль». Ну, мне очень нравится имя «Три еврея», поэтому как альтернативное имя можно использовать. Даю добро. Меня зовут Алекс Леви, со мной, как всегда, Матвей Гонопольский и Ребе Авигдор Ярдени. Добро пожаловать, эрев тов, шалом алейхем.
Здравствуйте.
Хорошо.
Добрый вечер, шановные друзья. Добрый вечер.
Всем рассказываю, у меня такое новое начинание. Я, значит, буду учить арабский. Поэтому я ищу хорошего преподавателя, такого вот native. Если вы знаете, пожалуйста, пишите. Может, вы как-то можете написать... Админу, конечно же, меня интересует израильский, арабский, левантийский, сирийский, все-таки Левант. Поэтому, если что, пишите обязательно.
И чтоб знаете, была, да?
Что?
И чтоб хорошенькая была.
Это что, кошка была? Что это было?
Это у меня кошка была.
А, окей. Знаете, у нас сегодня очень много тем для обсуждения, но вот... Начну с такого одного вопроса. Нетаньяху должен был полететь в Америку в одну дату, а он полетел сейчас. Я как понимаю, он сейчас в пути, если он даже уже не прилетел. Почему, Авигдор, это происходит? Почему он так спешит? Это такая мистер очевидность, но хочется услышать твое мнение и вот конкретно как бы раскрыть методологию Бениамина Нетаньяху.
Мне кажется, то, что мы говорили в прошлый раз, что сами переговоры с Ираном являются чем-то очень забавным. Американцы предлагают с европейской точки заведомо как бы рациональные предложения, а иранцы, естественно, на эти предложения никак с своей иранской точки зрения согласиться не могут. И все понимают, точнее, особенно хорошо это понимают и американцы, и израильтяне, что все это идет к тому, что вот как бы с точки зрения общественности иранцы сами напрашиваются. Иначе говоря, ясное дело, что готовится сильная головомойка. Стянули туда уже много очень огромное авианосное соединение, подготовлены все базы. Арабы немножко боятся. И, знаете, есть такая... знаменитый очень старый такой ролик о том, как два человека выходят на такой уличный бой. Один очень делает много прыжков красивых, крутится, вертится, а другой стоит и ждет. И вот тот, который кувыркается угрожающе, потом приближается, и этот, который стоял и ждал его, укладывает его одним ударом. Мне кажется, такое вот сейчас происходит, и Иран вот кувыркается, прыгает на одной ноге, на другой, показывает виртуозное скакание по рингу, но ждет его очень тяжелый удар. Я даже не совсем понимаю, каким может быть этот удар. Уничтожение портов, вряд ли, потому что все ждут, что в Иране сменится власть, и никто не хочет оставить Иран голодным, нищим и посадить его на шею в Америке. Значит, скорее всего, мне кажется, этот удар будет именно по военным объектам, и будет по станциям Басинджи и стражи исламской революции. Можно ли устроить такой удар тотальный по всему Ирану, когда в ближней части Ирана будет громить Израиль, а в дальней части Ирана, куда все-таки Израилю довольно трудно добраться, вот то, что на границе с Пакистаном или Афганистаном, туда очень легко могут добраться американские авианосные соединения, самолеты с авианосных соединений и томагавки. Я не знаю, но мне кажется, что готовится очень большой удар. Я не думаю, что иранцы одумаются. Я думаю, что они погружаются, сами себя, так сказать, распаляют, погружаются в какой-то экстаз такой, даже не в экстаз, а как это называется, когда люди сами себя распаляют, находятся в состоянии аффекта какого-то.
Прости, пожалуйста, можно вопросы сразу, потому что ты очень неожиданно. Саш, можно, да?
Можно, можно. Просто у меня тоже сейчас 300 тысяч вопросов появилось.
У меня очень коротко. Ответь, пожалуйста, поскольку у нас тайминг, буквально пару предложений вот на какие вопросы. Первое. Закончилось ли восстание и чем оно закончилось? Только умоляю тебя, так сказать, кратко. Это первое. И второе. Вот ты говоришь, что они себя распаляют. Я слежу за этим не так, как ты. А чем они себя распаляют? Ну, то они говорят, что они согласны на переговоры, то они говорят, что они не согласны на переговоры.
Ну, что касается восстания. Восстание, естественно, загнано в подполье. Но это уже процесс, который нельзя остановить. Это уже под кожей, там довольно мощный идет процесс, и в любой момент он может вспыхнуть. Это не загашенное восстание, а это загнанное под ковер активность. Что касается распаляют, мне кажется, мы, люди Запада, не до конца оцениваем вот способность всех этих политиков, всех этих министров, аятолл и так далее, делать заявления и вот действительно разогревать своих сторонников, всех этих басинджей. Они ведь, многие из них очень реально верят в чушь, которую они несут. Они реально верят в то, что какими-то заклинаниями, проклинаниями, духами и так далее они могут остановить ракеты. И мне кажется, вот это в этом их и слабость, и в этом их сила. Они могут переть на ракеты, но в конце концов ракет, если достаточно их много, то все быстро заканчивается.
Ну, это вот... Действительно, это так. Они так долго говорят, что вот мы можем стереть Тель-Авив с лица земли, мы это обязательно сделаем, что они в это прямо поверили. Но вот вопрос у меня такой. Если все так решительно движется к тому, что Дональд Трамп все-таки ударит, а ударит ли он и в какой степени он ударит, знает только Дональд Трамп. Авиаударные группы уже там... Или не знает, да, пока не решился, он еще подумает. Ну, эти авиаударные группы уже там, даже в Туркменистан он что-то перебросил, десантные группы, что... Во-первых, я не знал, что в Туркменистан можно, честно, я не знал. Туркменистан такая закрытая страна, это странно. Но тогда зачем Нетаньяху все-таки отправляться туда раньше, чем запланировано? В моем представлении это было, потому что, ну, возможно, он туда поехал, как бы по-братски сказать Трампу, слушай, давай либо ты, и это должен быть, ну, не ты, а вместе, и это должен быть удар как бы определенного сорта, или же мы это сделаем сами. Что я имею в виду определенного сорта? Смена власти. Не просто какие-то военные точки, не просто Бандар-Аббас, не только Киш или там этот остров, где перерабатывается нефть, а смена власти. Где у них вот несостыковка, у Нетаньяху и Трампа? То есть зачем ему туда?
Ну, вообще говоря, на самом деле могли бы и по телефону поговорить, да? Ну, есть все-таки достаточно хорошо защищенные линии связи, мне кажется. Поэтому такого рода поездка, особенно когда она не связана с каким-то заседанием, решениями, это некий сигнал. Это некий еще один сигнал Ирану. Поэтому, когда мы говорим о том, что будет война, как раз поездка говорит о том, что, может быть, все еще решится иначе. Сигнал Ирану, что, вообще говоря, этот союз достаточно тесный между Израилем и Америкой. Что это достаточно тесный союз между Россией и Ираном, и Израилем и Америкой. То есть... Это, с моей точки зрения, это декларация. Это поездка, скорее, сигнал Ирану, что все очень серьезно, ребята. Но это только ожесточает иранцев, что на самом деле в каком-то смысле вполне устраивает и израильтян, и американцев. И не устраивает арабские страны, которые реально опасаются войны. Они находятся, в конце концов, через Персидский залив.
А почему они опасаются? Это, в принципе, какое дело, идет ли война, например, Саудовской Аравии? Вот, к слову, или Объединенным Арабским Эмиратом?
Они собираются ударить по этим странам. А для Ирана, Иран находится к ним очень близко. Это всего лишь узкий и длинный Персидский залив. В некоторых местах это десятки километров вообще, через которые перелетит любая ракета. Практически на всю глубину, уж не говоря, и в Саудовскую Аравию могут на всю глубину обстреливать.
То есть Иран пообещал что? Войну всему Ближнему Востоку?
Конечно, такую, ну, да, конечно. Они ведь на самом деле до сегодняшнего дня Иран использует риторику, как будто он одержал победу в войне. Они без конца заявляют, вот мы проучили Израиль и Америку, а теперь мы сделаем все еще круче. То есть реальность имеет очень мало значения. Она абсолютно заменяется какими-то рассказами, сказками, самоубеждением и так далее. При этом иранцы-то вообще говоря довольно рациональный народ. Но вот вся эта аятолинная власть, она и держится на неком психозе. И это как-то противопоставляется иранской обычной традиции рациональности и разума. А арабы, вообще говоря, они действительно повержены, вот эмоционально, более повержены эмоционально, даже эмоциональному давлению. И иранцы это используют. То есть на самом деле на сегодняшний день давление ведется не на Америку и Израиль, а на арабские страны, которые начинают действительно верить вот в эти самые танцы с бубнами иранские. И пытаются остановить наступление Израиля и Америки. А танцы с бубнами продолжаются в Иране.
Ну, хорошо. Вот как раз только что Атео Брейкинг, заявление Дональда Трампа. Это мы очень любим. Иран не будет обладать ядерным оружием или ракетами. Уговорил Нетаньяху? Что произошло? Ну, конечно, сейчас к нему турки приедут, уговорят его бомбить Тель-Авив. То есть обязательно что-то такое должно произойти, но все равно. То есть...
Это сигнал Ирану, потому что Иран заявляет все время, что ну хорошо, об ядерном оружии мы поговорим, а вот об ракетах говорить не будем точно. И тут американцы заявляют, вы не будете. Для них это не дипломатия, как так, он на нас давит, мы же сказали, мы не будем обсуждать. То есть это делает для них невозможным переговоры. Эти переговоры, как бы их не расхваливали, как бы не говорили, что они идут в позитивном ключе, что все друг другу понравились, что есть продвижение и так далее. Никакого продвижения нету. Ничего нету, потому что Трамп продолжает давить в одну прямую простую сторону. Ребята, вы не получите ничего. Отказывайтесь и от прокси своих, от хуситов, муситов всяких. Отказывайтесь и от ядерного оружия, отказывайтесь и от баллистических ракет, и от всего. И американцы, израильтяне прекрасно знают, что иранцы от этого отказаться не могут. Это для них отказаться от самих себя. Поэтому все эти переговоры – это большая, долгая завеса. Единственное, что не очень хочется ни Израилю, ни Америке обидеть арабские страны. Поэтому все это будет не тогда, когда созреет даже, уже все созрели, и все созрело. Единственное, когда арабские страны должны понять, что, ребята, все, теперь надо сделать ставку. Может, действительно, как израильтяне, научиться бегать по бомбоубежищам. Это же надо понять.
Ну, это не будет так страшно, реалистично, потому что, представляете, на каждую арабскую страну им надо пострелять, на каждую американскую базу и еще на Израиль.
А ну, это не
хорошо,
очень много.
Две ракеты, да, не, ну по это две ракеты на каждого. Ну,
это же довольно, что такое Эмираты? Эмираты это города в пустыне, довольно плотно застроенные. Там Абу-Даби, немножко южнее идет Дубай, потом Шарджа и так далее. Это все отдельные города, между ними никаких поселений, там бродит несколько бедуинов. Попасть в паре ракет в плотно застроенный, не дай бог, Дубай, или в тот же Абу-Даби, или даже в Катар, где есть американская военная база, между прочим. Это для этих стран будет огромным ударом. Это не израильское ПВО, это не израильское дисциплинированное население, которое по свистку спускается в бомбоубежище. Нет.
То есть могут быть серьезные жертвы.
Могут быть серьезные жертвы. Они реально этого опасаются, и это очень близко. Для этого...
Предлагаю перейти к следующей теме, пока да. Алекс смотрит ее. Кто? Кто прокололся?
Это я прокололся, я сейчас...
Нетаньяху говорит перед вылетом в Вашингтон. Это я, Саша, читаю, пока ты смотришь следующую да. тему. Я отправляюсь сейчас в Соединенные Штаты, 7-я поездка. Незабываемое выступление его в Кнессете, имеется в виду Трампа, это, думаю, отражает уникальную близость, наши исключительные отношения. Мы обсудим, двоеточие, Газа, регион, прежде всего переговоры с Ираном, я представляю президенту нашу, представлю позицию относительно принципа переговоров. Важнейшие принципы, на мой взгляд, они важны не только для Израиля, но и для всех, для Ближнего Востока. Вот он садится в самолет. Ну, идем дальше.
Да? Идем дальше. Такая тема под названием Индонезия, которая первая, кроме этой Турции гребаной, которая согласилась отправить этих самых солдат, миротворцев в эту Газу, в такой вот региончик под названием Газа. 8000 штук. Что это такое, можно ли им доверять, правда не знаю. Даже не знаю, что думать.
Значит, с моей точки зрения, Индонезия одна из потрясающих стран, одна из удивительных стран, с удивительной культурой, с удивительным кинематографом, с удивительным искусством.
И... Но!
Нет, ну что такое но? Там, конечно, в этой стране абсолютно экзотическая, если говорить об экзотике, вот эта экзотическая страна, она действительно очень сильно отличается от всего, к чему мы привыкли. И с одной стороны, они как бы выглядят как бы крайне фанатичными, эмоциональными. С другой стороны, я считаю, что если индонезийцы попадут в Израиль или в Газу, мне кажется, что это будет совсем для них будет сюрпризом. Мне кажется, с ними можно найти общий язык. Но это только эмоции. Я плохо это знаю. Я интересовался немножко индонезийской культурой, индонезийским кинематографом. Абсолютно уникальным вообще культурой и все. Но знаю это хуже, чем надо бы. Я не знаю, к чему это приведет. Во всяком случае, стелили они жестко, говорили очень часто очень антиизраильские вещи. Но я очень верю в то, что люди интересные, глубокой, широкой культуры как раз не могут быть такими злобными ненавистниками. Все-таки это не Турция. Да, это
ну, не Турция. Плюс они не из Ближнего Востока, они особо не настолько эмоционально в теме, возможно, как турки, непредсказуемые. Но вот тоже есть другой такой вопрос. Хотелось бы как бы в теории отправить 20 тысяч миротворцев. Индонезийцы хотят отправить с 5 до 8, даже если это произойдет. Непонятно, как это дополнить, чтобы это еще приемлить Израиль. Но по-любому, даже если 20 тысяч, это какая-то декорация, потому что...
Нет, 20 тысяч – это очень много.
На 2 миллиона человек?
Конечно, это огромное. Ведь на самом деле Израиль разрушил там очень многое. 20 тысяч миротворцев – это огромное число. Потому что это всего лишь несколько точек, они же не будут ходить там и делать полицейские функции. Но, честно говоря, я думаю, что там никто туда не приедет. 20 тысяч просто... Для меня индонезийцы были бы лучшим вариантом, чем, скажем, турки. Но я думаю, что там не будет ни индонезийцев, ни вообще никого. Я думаю, что этот проект провалится.
Ну, потому что как это вижу, например, я? То есть пришли индонезийцы... Кто-то как-то договорился, они будут на определенных пунктах стоять, и ровно там будут строиться новые тоннели. Вот ровно на этом же месте. Пока там Цахал, это не происходит. Да. Цахал активно разоружает, убивает. Каждый день мне приходит по 160 тысяч нотификаций. Террорист попытался напасть на позиции Цахала, его ликвидировали. Индонезийцы не будут этим заниматься.
Ну, во-первых, они не будут.
Что подразумевается? Значит, если мы пускаем этих миротворцев, по соглашению должны выйти израильтяне. Это приведет к ситуации страшнее, чем до 7 октября, 6 октября. Потому что теперь, помимо этого, там еще будут какие-то иностранцы, и мы не сможем спокойно как бы заняться делом.
Если вообще в мире, в истории, хоть один пример... когда миротворцы кого-то умиротворили. Я, например, такого примера не знаю. Нигде и никогда. Ни в Ливане, ни в Сирии, ни в Европе. Нигде никого миротворцы не умиротворили. Потому что если они захотят реально что-то делать, как, скажем, американцы хотели делать в Ливане, то в конце концов они становятся одной из воюющих сторон.
Нет, ну, прости, это не совсем так. Если ты говоришь про голубые каски, то голубые каски просто должны находиться на линии разделения. Не более того, они не должны воевать. Они просто... Мы тут есть.
Да, потому я и привел пример.
Как они стоят на Северном и Южном Кипре.
Потому я и привел пример, что есть миротворцы ООН, которые вообще ничего не делают, и в конечном итоге никакого влияния на события не оказывают, а более того, как в случае с Ливаном, они помогали Хизбалле, а есть другие миротворцы, которые приходят как бы с более расширенными функциями, как были американцы в Ливане, когда они пришли с тем, чтобы умиротворить стороны, если нужно, силой. И они пытались прийти с идеей умиротворять. Ну что это такое? Я все выключаю вроде бы.
Это звонит
Нетаньяху, звонит
Нетаньяху, который возмущен.
Ну это...
И ровно сейчас летит дрон в сторону дома Авигдора.
Вот здесь такая вообще вещь этой жизни, что уже столько у тебя коммуникаторов, телеграммы, сигналы, что уже когда что-то звонит, Wi-Fi, есть сейчас еще Занги, и так далее, куча всяких дел, и пока ты поймешь, кто тебе звонил, звонок уже заканчивается. Да, так вот, как раз функция расширенная, реальная функция миротворцев, которая была, скажем, у американцев в Ливане, она закончилась тем, что американцы вынуждены были вступить в реальные бои, и все это закончилось взрывом американской штаб-квартиры, потерями американских самолетов. Погибло там, ну, я не помню цифру, там больше 100 морских пехотинцев, когда заминированный грузовик ворвался. Потом линкор Айова начал обстреливать Бейрут и так далее. То есть, если миротворцы, голубые каски, они стоят, то они вообще мало на что влияют. А если они пытаются реально что-то делать, то они рано или поздно оказываются стороной конфликта и вынуждены оказаться еще большими, поскольку они плохо знакомы с местной ситуацией и с местной спецификой, они несут реальные потери, гибнут. Мы можем еще один пример посмотреть, каково это было в Сомали, когда в Сомали американцы пытались умиротворить Могадишо, что тоже закончилось истреблением, гибелью многих американцев, которые там были. То есть я не верю в то, что миротворцы что-то сделают и что-то могут сделать. И даже такие крупные силы, если их даже будет и 20 тысяч, это большие части, потому что это, ну сколько там может быть в одном пункте человек? Там 100 человек, 20 тысяч – это огромное количество пунктов, огромное количество казарм. Это на самом деле сколько там? Несколько бригад, считай, дивизия целая.
Ну, они и сказали, что будут выполнять не военную функцию, а следить за строительством. Что, если следить за строительством, значит, нет боевиков, которые, в принципе, по идее, не может начаться строительство, если там боевики. Это было очень четко поставлено. Поэтому все-таки Дон Фредерич не очень как бы продумал.
Это вишенка,
вишенка на торте. Но...
Да, то есть так, им кажется, что это может что-то сделать. Это звучит очень хорошо. Миротворцы, на практическом уровне это не приведет ни к чему и, скорее всего, не будет сделано. То есть это не дойдет до имплементации. Не дойдет,
ну хорошо, тогда план действий какой? То есть вот так вот каждый день по несколько штук хамасовцев они будут ликвидировать, но для этого понадобится несколько лет, и там действительно ничего не будет перестраиваться, будет продолжаться вот это статус-кво.
Ну, во-первых, надо сказать, что мы, я не знаю, это следующая, наверное, тема, что Израиль принял очень важный закон.
Да, это следующая тема. Угадал.
Вот, я думаю, что вот эти изменения, они очень важные. Они будут поджаривать ситуацию в совсем другом направлении.
Ну, давайте перейдем, это интересно. И, да. В принципе, я настолько проконтролировал время, что уже что-то чуть-чуть сильно я проконтролировал. Ну, окей. Вот насчет закона...
У меня еще сундучок есть.
У тебя сундучок. Во-первых, половина эфира прошло. Ребят, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой YouTube-канал. Если почему-то не подписаны на Матвея, обязательно подписаться на него. лайки, колокольчики, комментарии Ютубу, это очень нравится. И Авигдор, к сожалению, да, обещает каждую неделю телеграммы, инстаграмы, иксы,
Ютубы. Вы знали, насколько у меня дикое такое, что это, звонок там.
Благодаря тебе. Ну, что делать? Все, давай да. Перед тем, как начнем вот эту веселую тему, часть своего сундучка, вот поделись сундучком.
Значит, выступление Виктора Либермана по телевидению. Ну, вы понимаете, я просто смотрю новости. Он очень резок, орет и бьет кулаком, как Хрущев тогда. Подстрекатели к уклонению от службы в армии и дезертиры окончательно перешли красную черту. Во время акции в поддержку уклонистов один из дезертиров кричал: «Пусть все ваши солдаты погибнут, мы не будем служить в армии. Евреи, желающие смерти солдатам нашей армии, не евреи, это террористы и преступники». Ну, то есть, еще раз поясняю, я ничего в этом не понимаю, и кроме того, ты... А Виктор объяснял, что там есть специфика вот этих вот религиозных и так далее. Но его гнев справедлив?
Его гнев – это политика. Дело в том, что у него не сложилось. На этой площадке, на этой делянке сразу есть 3 или 4 партии, которые пытаются эксплуатировать вот эту идею ортодоксов всех в армию и так далее. Сам-то он был там, ну, все это, конечно, понятно, отслужил коптерщиком, но при этом ему очень важно, как это сказать, вот, чтобы эту делянку не заняли другие политики. Там Яир
Галан. Нет, но вопрос мой был в другом. Это правда?
Что какой-то идиот такое крикнул? Да, безусловно, правда. Я могу сказать, что я один раз увидел людей, я знал, что они есть, но я их увидел. Есть так называемые... как-то их называют, ортодоксы, которые женщин своих одевают хиджабы, паранджи такие для глаз. То есть есть такие ортодоксы. Иудаизм такая религия, что позволяет сохранять в себе самый широкий спектр взглядов. И, конечно, на демонстрации нашелся какой-нибудь идиот, который что-то такое кричал. Но гораздо хуже, когда такие вещи заявляет Яир Голан, который сказал, что израильтяне убивают детей ради развлечения. Или вот, да, он сказал такую вещь, что получают удовольствие от убийства детей. Это Яир Голан, который одну из партий возглавляет. Сейчас он, правда, решил объявлять
себя... Он жив?
Не просто жив, он рвется под партия демократы, так называемая. Он рвется, и сейчас он стал объявлять...
Что какое название этой партии на иврите?
Демократы. Партия демократии.
Это что за партия?
Яир Голан во главе этой партии. Он, между прочим, генерал. Чуть было не стал начальником генштаба. Пока не выяснилось, что он очень такой, крайне левый. Он далеко за стенкой. Пока не выяснились какие-то заявления, которые он сделал. Говорил, что евреи нацисты и так далее. Сейчас вообще стали появляться в файлах Эпштейна. Неожиданно всплыло заявление Барака, который... Один из крупных спонсоров. Оказывается, Барак обсуждал с Эпштейном и, кажется, с Путиным идею, что надо завести миллион белорусов или русских, сделать такой государственный гиур формальный и завести миллион, чтобы передавить ортодоксов численностью, чтобы решить демографическую проблему, завести в Израиль миллион русских или белорусов. При этом такое, в общем-то, презрение к русским, которых он считает, или белорусов, которых он считает таким материалом для своих геополитических фантазий.
Ну, послушай меня, если Путин их считает мясом, то чего человеку из другой страны?
Барака, да. Ну, то есть, в любом случае, эта делянка очень тесная, а ее освоил одним из первых Либерман. Поэтому сейчас на этой делянке будут вопить все. Все будут призывать ортодоксов в армию. При этом уже сейчас появилась новая бригада, уже сейчас идет поток ортодоксов в армию. И вопрос идет о том, как там вообще их уже устраивать в армию. То есть это уже становится поток, становятся реально большими.
Вообще, дивизия ортодоксов, вот представим себе, идет танк, а за танком идет дивизия ортодоксов. Это для знаменитого фильма «Всемирная история», понимаешь?
Я могу сказать, что они себя показывают совсем неплохо в бою.
Я понимаю, просто, ну, ты понимаешь мою шутку.
Я понимаю, как это выглядит, когда люди
с пейсерами... С этими телефончиками, флипфонами, вот так вот они все
бегут. Но я могу сказать, что были знаменитые там подвиги во время войны за независимость. Моему сыну обрезание делал Мойль из Нейбрака, который был три раза ранен, ортодокс, который был три раза ранен в войне за независимость. И он был в том знаменитом бою, когда там надо было, чтобы машины пришли. Какой-то легендарный силач-ортодокс залез под мост и какое-то время держал, пока не погиб, и там держал мост на себе. Он погиб там в бою в этом. Там были какие-то легендарные подвиги и какие-то такие... Ведь надо понять, что во время войны за независимость все студенты всех ешив Иерусалима мобилизовались в армию. Все. До одного. То есть это потом были сделаны довольно хитрые шаги. Их там, так сказать, существует легенда. Но не легенда, потому что об этом написал, был такой израильский, я забыл его имя, профессор, который был, с одной стороны, ортодоксом, с другой стороны, антирелигиозным. Ой, интересный человек. Так вот, он рассказывал об своей беседе с Бен-Гурионом. Они дружили. И он ему сказал, почему ты дал им освобождение от армии? Зачем ты их отпустил в ешиву? Так Бен-Гурион сказал, ты не понимаешь, теперь они у меня вот здесь. Они подсели на это. И реально Бен-Гурион, когда им разрешил нескольким сотням пойти в... вот, дал им освобождение от армии, они на это дело подсели. И только сейчас постепенно идет процесс ухода их из этого подселения. Но на этот последний поезд, когда они все еще в большинстве своем, уже это большинство очень сократилось, но в большинстве своем все-таки не идут в армию, то на этот поезд хотят заскочить разные политики.
Понятно, которые... понятно. Да. Давайте перейдем к вот этому закону. Значит, это на самом деле не так давно это было предложено, ну, вновь, это несколько раз в Кнессете об этом говорили, но достаточно быстро это прошло все, опять забыл слово, обсуждения, можно сказать. Ну и вот-вот этот закон уже прямо примут, конечно, не факт, но вероятно, и даже израильские тюрьмы уже как бы подготавливаются и выстраивают всю инфраструктуру для того, чтобы проводить эти, исполнять этот закон.
Авигдор, о каком законе?
Закон о смертной казни для террористов.
Ой, это страшно интересно.
Это ерунда. Этот закон как раз не имеет ровным счетом никакого значения. Он тоже электоральная фишка, которая... Надо понимать, что по закону, да, на сегодняшний день, израильтяне имели право, даже несмотря на то, что смертная казнь в Израиле очень ограничена, имели право приговаривать к смертной казни людей. Более того, несколько десятков людей были приговорены к смертной казни. Ни одна смертная казнь не была исполнена. То есть Израиль добровольно на себя взял, признал, что на него распространяются то, что называется законы войны, да? Женевская конвенция. Хотя Израиль мог на себя ее не брать, потому что нет страны легальной, у которой Израиль отобрал эту территорию. В этой территории не было легального статуса ни у сектора Газа, ни у Иудеи и Самарии. Ее пытались свои объявить Иордания, но мировое...
Ну, а Голан?
Да. С Голанами ситуация другая. Да. На Голанах это дело отличается. Но в Иудеи и Самарии Израиль добровольно на себя взял соблюдение Женевской конвенции. Так вот, по Женевским конвенциям расстреливать людей, которые там нонкомбатанты, не в форме, делают террористические акты, можно. Более того, много раз военные суды, которые могут приговаривать к смертной казни, приговаривали к смертной казни. И ни одного раза эта смертная казнь не была имплементирована и не будет имплементирована.
Это так суть слово. Этого закона – это очередное шоу или это для того, чтобы как-то действительно использовать этот?
Это очередное шоу. Раньше, кстати, Либерман за это выступал, но сейчас он нашел другие фишки. Сейчас выступает за это Бен-Гвир, тоже плохо понимая, насколько это глупое вообще, неловко даже смотреть. Этот закон мало что изменит, и никого казнить не будут. Могу гарантировать, подписаться. И
абсолютно. Ну, ты был бы за, например, казни?
Я вообще думаю, что смертная казнь мало что решает. Она вообще мало что изменяет. С моей точки зрения...
Как минимум дешевле будет, как называется, обслуживать все эти тюрьмы. Ну и во-вторых, если все эти организации поймут, что ну вот все, теперь если вас арестовали, то... Никакого образования, дантисты, психологическая помощь, вот это вот норвежский вариант тюрьмы, который практически был в Израиле и есть. Все, но это закончено.
Не очень, да.
Да, то есть да. Вот, значит, вас поймали, все, до свидания. Кстати, там только немножко странно, потому что там идея заключается в том, что не летальная инъекция, а, как называется, их будут вешать.
Ну, понятно. Это, кстати, вот я думал, что мы как раз будем обсуждать эту тему. Потому что повешение идет от британского мандата. Это один из законов, которые остались. И вот. С моей точки зрения, неважно, будут их вешать или инъекция. Все равно это, особенно в западном мире, смертная казнь превращается в такой расход, что дешевле держать их в тюрьме. Но, еще раз, общество израильское и суды израильские не допустят. Поэтому какой бы закон ни был принят, это электоральная выходка, абсолютно глупая, бессмысленная, не имеющая ни ценности, ни смысла и ни пользы. Совсем другое дело, вот другой закон, не закон, а там изменение в законе, которое принимается. И оно как раз единственное, что может оказать влияние. И что может оказать влияние? Что они считают реальным поражением? Реальным поражением они считают, когда они теряют территории, когда они теряют контроль над территориями, контроль над землей. Если они теряют контроль над землей, для них это поражение. Если кого-то убили, одного, другого, третьего...
Блин, а когда я это говорю, меня называют экстремистом. Я все говорю, самая большая ошибка, во-первых, это то, что вернули Синай. Вот не надо было это делать. Да. Этот Синай надо было оставлять при себе. Также Ариэль Шарон вышел из Газы, ну и пожалуйста. И, в принципе, меня это злит, то, что люди не могут понять. Арабы вот это не европейцы. Они понимают силу. Вот это как сирийцы. Начали понимают... войну, потеряли территорию, все.
Да. Так вот, последний закон. Это же надо понять, Израиль уникальное, наверное, место. По иорданскому закону, каждый, кто продал закона, по закону продал землю еврею, не израильтянину, а еврею, наказывался смертной казнью. Курсе? Этот закон действовал буквально до сегодняшнего дня, до вот этих дней. И вот сегодня израильское правительство такой вот закон отменяет. То есть оно отменяет этот иорданский закон, по которому человека, который продал землю Израилю, надо казнить.
Элина Кац, Алекс, Синай уже вернули, все, надо делать выводы и идти дальше. Я понимаю, так я выводы делаю. Вывод в том, что вот, значит, сейчас возвращать Газу, ее там отстраивать, ну, придется что-то сделать насчет этого, потому что, честно сказать, делается, кстати, вот Иудея-Самария, то, что я хотел обсудить. Сейчас все детали я не знаю, я был очень занят. Утвердили закон, там, расширение этих поселений. Простите, называйте меня бибистом, шмимистом, нацистом. Мне это нравится. Это вот, ну, опять же, я не верю в два государства. Это все басни. Это прекрасно. Значит, топают ногами арабские страны. Турции, Евросоюза, особенно Великобритания, которая очень-очень жестко осудила действия сионистского образования, ну, не сионистского образования, но, наверное, скоро они так и будут называть государство Израиль. Такое чувство, что начинается, ну, намекается, даже не начинается, пока намекается, такая, если можно сказать, пакс хебрайка, где Израиль неприкасаемая уже такая сила на Ближнем Востоке, и, в принципе, она может себе позволить вот так вот спокойно расширить поселения, и арабские страны, и европейские страны, кроме вот этих осуждений, особо делать насчет этого ничего не будут. Это что, осуществляется, как сказать, уничтожение вот этой палестинской идеи?
Ну, я как раз именно хотел сказать, что есть еще целый ряд решений, которые приняло израильское правительство, которые революционные. Еще одно решение. Вот говорят об части города Хеврон, одного из четырех святых городов в земле Израиля. Так вот, в Хевроне есть еврейские кварталы. Кварталы, которые были построены на том месте, на котором было традиционное еврейское поселение в 30-х годах во время арабских погромов, вырезанное. Потом туда вернулись уже в 70-х годах, евреи снова туда вернулись. Так вот, на сегодняшний день, когда евреи что-то в этом еврейском квартале пытались строить, надо было получать разрешение от Хевронского муниципалитета, там в Кирьят-Арбе и в кварталах Хеврона.
То есть, Хевронский муниципалитет палестинской автономии или израильский?
Нет, палестинской автономии. Они должны были давать разрешение на строительство в пределах города Хеврона в еврейском квартале.
Что вы говорите?
Да, и, естественно, все эти разрешения выторговывались. Теперь правительство выделило это в отдельную муниципальную единицу, и решение об перестройках и разрешениях и так далее будет приниматься гражданской администрацией и не палестинской, а израильской. То же касается и многих других вещей. То есть надо понимать, за все эти годы, которые прошли с шестидневной земли, шестидневной войны, когда была освобождена Иудея и Самария, Израиль не трогал законы, очень часто антисемитские и антиеврейские. Это вообще говорит о некой такой преемственности. Но в Израиле, благодаря вот тому, что есть разные законодательства, сохранялись, то получилась такая ситуация, что инструментарий у арабов был более широкий, чем у евреев. Ведь в Израиле на сегодняшний день в определенных условиях действует и атаманское право, и британское право, и иорданское право, и еврейское право, и современное израильское законодательство и так далее. То есть вот в этой мешанине законов очень трудно было чего-то добиться и получить какие-то разрешения и так далее. Вот сейчас это дело упорядочивается, потому что до сегодняшний день еще собственность земли, вот кто владеет землей, есть же, как это называется, реестры, да? Эти реестры были засекречены. Так вот сейчас эти реестры открывают, и становится ясным, у кого какая земля. Потому что до сих пор была земля, которая формально считалась никому не принадлежащей, но появлялся какой-нибудь араб, который начинал заявлять, что вот у меня там прадедушка этим владел, приводил 25 свидетелей. Или приносил очень часто, как потом выяснялось, поддельные какие-то документы, которые заявляли, что он владел этой землей, его предки владели этой землей в 1800 каком-то году. Или 1700 каком-то году. Даже было несколько таких, насколько я знаю, примеров. Сегодня это дело упорядочивается. И вот это уникальная ситуация. Потому что только сейчас, с 67 года прошло уже сколько? 70 лет, да? 70 лет. Только сейчас Израиль отменяет напрямую антисемитские иорданские законы и начинает, вообще говоря, распоряжаться землей, которая даже сегодня считалась государственной израильской землей. И официально была под контролем государства Израиль все эти годы.
То есть, конечно... Вопрос территории, я просто, это такие детали, которые знать не могу. Израильский реестр как бы подразумевает то, что существует палестинская автономия, или нет?
Нет, ну и реестр, я тоже не знаю, не ориентируюсь в этих деталях, но реестр, в принципе, да, ввелся еще с атаманских времен. То есть на каждый участок земли, замеренный, незамеренный, есть какой-то хозяин, который был записан в документах иорданских, атаманских, потом британских. И вот этот реестр, который касается именно территории Иудеи и Самарии, он был засекречен. Вот сейчас Израиль постановлением делает его открытым. Иначе говоря, сейчас появляется возможность легального выкупа земли. До этого легально землю выкупать не удавалось. Более того, очень часто арабы, которые хотели продать землю, которые владели ей законно, этих арабов очень часто убивали.
Так это и есть как бы разрушение вот этого палестинского образования, если можно сказать. Но, кстати, вот тоже другой вопрос. Все-таки палестинская автономия до 7 октября моментами хуже, моментами как бы лучше. У них были какие-то рабочие отношения с Израилем. Бывает, они ухудшались. Ну вот как мы видим, в принципе, в сериале «Фауда» достаточно реалистично. Они общаются между собой, у них есть какой-то общий язык. Но я как понимаю, после 7 октября это практически... Значит, манатки собрали и до свидания. И они общего особо ничего хотят иметь, и этим пользуется Биби. И вот было решено, ну, не только Биби. В принципе, если раньше преимущественно израильтяне были за как бы два государства, теперь это, безусловно, нет. Ну, и этим пользуются все, и они активно вот, значит, земли забирают, херят как бы палестинский реестр их, и, значит, идет процесс...
Они его легализуют и делают открытым. Просто сегодня для того, чтобы купить какую-то землю, надо
было... Я говорю, объединяется система, потому что...
Нет, там была длительная процедура. Надо было в каких-то газетах чуть ли не годы публиковать информацию.
Ребятки, простите, что я вас прерываю. Я ведь здесь зачем? Я обычный зритель, да? Я не гражданин Израиля и так далее, и так далее. Вот я потерял нить. У меня нет шансов получить израильскую землю. Поэтому я предложил бы прыгнуть дальше для того, чтобы поговорить то, что мы хотя бы понимаем. А то в этой ситуации...
Просто это очень интересно, это революция такая. А можно тогда спрошу вот тоже вот революционные законы и какие-то решения? А вот что еще было?
Ну, вот на самом деле возможность выкупа земель сегодня легального – это революция. Это большая революция, и посмотрим, и она вызвала настоящую истерику. Настоящую истерику и настоящий страх.
У кого именно?
У арабских так называемых лидеров, потому что сегодня евреи получили право выкупать землю. Ведь в Иерусалиме, например, существовала такая ешива, которая называется Атерет Коаним. Они своей целью поставили выкуп земель. И регулярно, когда они какие-то земли выкупали или здания выкупали, начинались конфликты, суды и всякие такие дела. Атерет Коаним, это много можно найти в интернете на эту тему. Вот. А сегодня это может делаться гораздо проще. Для этого уже не нужны все эти...
Секунду, я просто одно не понимаю. Я, значит, например, девелопер.
Да.
И вот мне готов какой-то Абу Мухаммед ибн Сальман какой-то продать, значит, свое здание в Наблусе. Просто да. В Наблусе. На улице Освобождения Палестины, 24, если там вообще они делают номера. Я это купил. И что, я сейчас там построю небоскребы, туда израильтяне въедут? То есть?
Ну, в Наблусе, наверное, нет. Но в Иерусалиме довольно часто да. В Хевроне очень часто да. То есть есть города, где есть смешанное население. В Иерусалиме было тоже невозможно это сделать. В старом городе есть целые кварталы. Был такой американский миллиардер, есть Московиц, по-моему, он продолжает. Он очень сильно спонсировал выкуп земель. И были случаи, много случаев, когда арабов убивали, пытали. Был еще скандал, когда некий израильтянин выдавал тех, кто пытался продать землю. Какой-то левый израильтянин публиковал и сообщал арабам из вот их, так сказать, разведки, которые потом пытали и убивали вот этих арабов, которые хотели продать землю. То есть это была длинная печальная история. Да.
Хорошо, а вот, ну, вот к концу эфира все-таки спрошу, как я очень против убийства, значит, палестинского населения, это точно, мне это не нравится. Но, значит, этично их оттуда убрать мне хочется, тоже не буду врать.
Зачем как? Убирать?
Зачем убирать? Потому что давать им всем дарконы не очень хорошая идея.
Да нет, в мире есть предположение, что этот даркон обязательно давать. Предположение, там мы видим и в Латвии, и да, в других странах, оно совершенно не обязательно давать драконы. Достаточно было бы, если бы евреям разрешили спокойно строить на ничейной земле даже. Проблема заключается в том, что сегодня они берут и ставят, и отмечаются, проводят там по атаманскому, по шариату, ты можешь провести 2 года снять урожай или что-то такое, ну, есть какие-то правила. Если ты 2 года снял урожай, то эта земля уже считается твоей собственностью.
У нас вот осталось там буквально 2 минуты. Вот последний вопрос. Вот кратко, как ты, вот эта ситуация, как она будет развиваться в дальнейшем? Закупки земли вот в стиле Ротшильдов еще тогда до основания государства Израиля? Или вот что будет?
В том-то и дело. Никто, ситуация сейчас поменялась, и никто не знает, куда она будет развиваться. До сих пор, если бы это все сделали, скажем, 30 лет назад, то сегодня в Иудее и Самарии были бы, я думаю, огромные еврейские города, и вообще очень много вопросов бы не стояло. Но Израиль очень пытался быть добрым, хорошим, со всякими идеями, вот всяких там Ихудов-бараков и так далее. Как будет сейчас, толком никто не понимает, и никто этого не знает. Но в любом случае открываются совершенно новые перспективы. Меняются правила игры. То есть, смотрите, когда возникают новые правила игры, это как возникла новая игра. Мы не знаем, какие будут в ней развиваться стратегии. Даже в таких играх, как там футбол или шахматы и так далее, требуются века, чтобы осваивались и возникали новые стратегии, новые подходы, все. Сейчас меняются правила игры. Какие на фоне вот этих изменяющихся правил будут новые стратегии?
Так какой игры? Начало, конца вот этой ужасной истории? Наконец-то?
Ну, я думаю, что есть надежда. Есть надежда, что могут быть построены прекрасные города. То, что сделали евреи с Негева, может быть сделано с Иудеей, с Самарией, с долиной. Могут быть построены прекрасные города, посажены леса. И сделаны удивительные вещи. В конце концов, в Шамроне когда-то были великие дубравы, которые, кстати говоря, не арабы свели, а свели турки достаточно поздно. Еще в Средневековье, в раннем Средневековье, Израиль был покрыт лесами. Дубравы и так далее на уровне Хеврона. Вот леса были сведены. А сегодня кое-где они начали возвращаться, даже там, где их никогда не было. Например, в Северном Негеве. Недалеко от Бершева есть огромный лес. Весь мир изучает.
Мейдав?
Нет, Ятир, по-моему. Лес Ятир, да, называется. Да.
Над Димоной там.
Да. Супер сухие места, там весь мир смотрит, как там удалось сделать лес, чтобы он как бы выживал. Всякая, куча всяких дел.
Дорогие зрители, я просто должен сейчас окончить, чтобы Матвей успел все переформатировать, подготовиться к следующему эфиру. Очень интересно.
Главное сегодня впервые в передаче была прикладная польза. Так обычно Авигдор просто рассказывал какие-то сказки бабушки Арины про...
Да почему сказки бабушки Арины? Интересный можно? Исторический контекст.
Ты не дослушал.
У нас было.
Да что это такое?
Ты просто не знаешь. Ты еще молод и глуп,
Матвей Юрьевич. Договорить, почему я говорю прикладное.
У нас были лекции исторические, чтобы все поняли контекст. А сейчас
ну,
мы к делу.
Ну скажи ему, Авигдор, он не понял ничего.
Я думаю, мы должны давать друг другу поговорить.
Да, значит, вот это все были бабушкины сказки. А вот сегодня, наконец-то, я выяснил, что я могу разблокировать, ну или вернее, с своих этих авуаров, вот как это, на островах, ну как эти счета называются, банки.
Офшоры.
Офшоры. Я могу скупить кусок Израиля. И мне не надо будет вот это, как называется вот это хорошее место, которое ты всегда называешь?
Герцле, да, там будет подешевле.
Вот, там будет подешевле.
Зато знаешь, как классно, ты представляешь, строится вилла, инфинити, бассейн, и у тебя видно Тель-Авив, дальше море. Только тебе пару лет придется вот так на улицу выходить, чтобы какой-то палестинец...
Хорошо, значит, будем выходить. Там зато на 30 копеек дешевле.
Я думаю, что скорее будет это где-то в Северной Газе.
Да. Вот там есть вариант. Газу нельзя купить? Может, можно?
Я собрали. Знаешь, как дешево Офаким? Вот эти Сдерот, Офаким, вот там рядом с газом. Только там если...
Как вы сказали, называется?
Офаким и Сдерот.
Офаким и Сдерот – это довольно такие города развития. Скажем так, они не считаются очень хорошими.
Престижными. Сейчас.
Офаким. Ребята. Сейчас. Одну секунду. Офаким. Секунду. Офаким. Я же помню это название. Сейчас.
1 минута, и начинается следующий эфир.
Пишет Михаил Пеливерт. Позавчера в Офакиме можно было наблюдать войну бедуинских кланов в прямом эфире. Было все: перестрелка, метание камней, наезд автомобилем и трактором, и на сладкая электропила. Отдельное упоминание заслуживает закадровый голос женщины, спокойно комментирующей происходящее. Оценка 9 из 10 по шкале израильских уличных драк. Минус балл — не хватало вертолета и столь милого израильтянам метания пластиковыми стульями. Жители Офакима просят не волноваться. Разборки произошли в городе по досадной случайности. Полиция гарантирует, что впредь подобные события будут допускаться лишь в границах арабских населенных пунктов. Если бы вы видели это видео, это немыслимо. То есть идут люди, едут машины. А вот, посмотрите на экран. А да. Вот это самое, ну как это называется, ну где цветочки растут. Клумба. Клумба. Там происходит невероятное. Люди гоняются друг за другом, вот так вот стреляют. Бросают друг друга приметы, вылетает автомобиль, который давит одного, второй подвигает, стреляет от сам, и люди с удивлением смотрят на это прекрасное, изумительное шоу. Вы думаете, она шутит про трактор? Потом трактор приехал.
Вот бедуины, пожалуйста.
Слово «факим» – это интересно, живо.
Но, кстати, я хочу сказать, что это в первый раз такое в Офакиме, наверное, просто там какие-то разборки у полиции с этими бедуинами, они там, короче, решили навести порядок на юге Израиля.
Бедуинские группировки выясняли, у кого кокс дешевле.
Да, бедуины очень хорошие люди, просто они любят торговаться наркотиками. И, значит, полиция Израиля решила раз и навсегда все-таки решить эту проблему. Я бы с радостью обсудил это на стриме, но это чересчур израильщина для тебя, и никто не поймет, потому что это интересно.
И вот Бектагул пишет: вот это движуха.
Видишь, всем интересно. Как раз внутри Израиля столько интересного.
Позвольте сказать вам огромное спасибо. Авигдор, вы, как всегда, просто потрясающие. Вы вон начали читать сзади вас белую книжку. Вот она как лежала на том месте с начала нашего цикла передач, так и лежит. Загляните в нее хоть как-то.
Которая из них. У меня еще здесь выложено... шкафы и так далее. Они мне
нравятся. Алекс, спасибо, дорогие друзья, спасибо. У нас устойчиво за 500 зрителей. Дорогие друзья, в благодарность, пожалуйста, поставьте лайк и здесь в стриме, но самое главное у Алекса в канале. И подпишитесь, пожалуйста, на него и так далее. Да, ему это очень важно, потому что, ну, чтобы канал имел продвижение. Ровно через 2 минуты начнется моя программа «Гонопольская правда». Виктор, спасибо. Алекс, спасибо.
До встречи.